В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, в эфире Теос Медиа, вы слушаете... У микрофона Сергей Худеев, вы слушаете «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог обратиться к нам с любым трудным вопросом о христианской вере. Можно, ну и желательно, чтобы это был вопрос трудный, который вас... как-то спотыкает, который мешает вам стать христианином или как-то мешает вам возрастать во Христе. Как раз я здесь для того, чтобы отвечать на такие трудные, неелейные вопросы, потому что, ну, вот люди говорят, там никто не ответил на мои вопросы. Ну, хорошо, давайте попробуем на них ответить. Давайте попробуем поговорить именно о трудных вопросах, о том, что вас... может запинать. И вопросы можно присылать нам на Viber, WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. И можно присылать нам также вопросы в нашей трансляции в Facebook и ВКонтакте. Очень удобно и просто присылать вопросы нам на сайт. Есть наш сайт Teos.fm, и там нас можно с большим удобством слушать, и можно также с большим удобством нам присылать вопросы. И можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик. Почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И вот можно присылать, да, Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И на этот ящик можно присылать также вопросы в то время, когда, если вы нас слушаете в повторе, вы можете присылать, я постараюсь в ближайшем эфире на этот ваш вопрос ответить. Ну вот несколько остается еще вопросов. Очень хочется найти Бога, чтобы это было правдой про Евангелие, но труды по нейробиологии, антропогенез сделали свое дело. Вот был, например, такой нейробиолог Джон Экклс, который лауреат Нобелевской премии по нейробиологии. Он христианин, он по своим взглядам дуалист. То есть, что ученые, там, нейрофизиологи, они все непременно эти материалисты, но это же нет такого. Что касается антропогенеза, то антропогенез нам сообщает, делает предположения более-менее обоснованные в отношении того, как формировалось вот, человеческое тело, то, что называют антропологически или там, биологически современным человеком. То есть люди находят черепушку где-то там в удаленных местах и смотрят, вот это череп уже современного человека. Антропогенез нам ничего не сообщает о реальности отношений человека с Богом. Он вообще не об этом. Вообще не об этом. То есть когда люди говорят о том, что там нейробиология или антропогенез как-то разрушают христианскую веру, то это результат недоразумения. Люди что-то не поняли или в философии науки, или в христианской вере. На самом деле нет, конечно, там нет каких-то проблем. Ну да, у человека есть мозг, и этот мозг важно изучать, это очень необходимо и полезно, в частности, для того, чтобы помогать людям, у которых какие-то болезни мозга, но это никак не разрушает христианскую веру. Больше всего от веры отгоняет чудесные исцеления и отросшие пальцы, и все эти нелепости. Ну, от веры в чего они отгоняют? Понимаете, сообщения о сверхъестественных событиях, они нуждаются в рассмотрении так же, как любые другие сообщения. Понимаете, вот в интернете очень много всего сообщают, и значительная часть из того, что рассказывают в интернете, это фейки и утки. Причем совершенно безотносительно к религии, вот там, политические новости особенно, иногда даже не политические, иногда просто какая-то дурацкую шутку кто-то пустил в эфир, знаете, есть такой ресурс, панорама паба, и она что-нибудь такое напишет для смеха, а потом это весь Фейсбук перепощивает на полном серьезе. Потом, значит, понятно, что они там очень веселятся на этой своей панораме. Ну, есть масса англоязычных ресурсов, типа Onion или еще каких-то там Babylon Bee, которые, значит, тоже делают чисто сатирические новости, которые потом люди разносят. И, конечно, всегда нужно смотреть, всегда нужно выяснять, исследовать, откуда нам это известно, какие у нас основания в это верить. И, конечно, в каких-то случаях мы можем сказать, что ну вот эти там сообщения о сверхъестественных явлениях, они, скорее всего, недостоверны. Вот мы не знаем наверняка, мы там не были, но, скорее всего, недостоверны. А вот эти сообщения как раз достоверны. И наша вера, она основана не на том, что там у кого-то пальцы отросли, она основана на свидетельстве апостолов о воскресении Христа. Вот если говорить... очень коротко сказать о том, ну, как я бы выстраивал веру. Прежде всего, у нас есть основания верить в то, что Бог реален, то, что Бог существует на самом деле. И когда мы приходим к такому убеждению, мы смотрим, а что происходило в истории. Бог открыл себя как-нибудь, Бог себя как-нибудь проявил, и вот Бог проявил себя в лице Иисуса Христа. И у нас есть свидетельство апостолов о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Причем, исследуя это свидетельство, люди, в том числе совершенно неверующие люди, какие-то абсолютно неверующие ученые, они говорят о том, что мы можем знать наверняка, с очень высокой степенью вероятности, что Иисус существовал как историческое лицо, что Он был распят на римском кресте, и что вскоре после Его распятия Его ближайшие ученики вышли проповедовать, что Он воскрес из мертвых. Вот это фактура, которую мы знаем не на уровне веры, а на уровне исторического знания. Иисус определенно был как человек, Он умер на римском кресте, ученики пошли проповедовать, что Он воскрес. И вот у нас не очень много вариантов, чтобы объяснить такое поведение учеников. Либо они говорят правду, либо нет. Либо... если это неправда, то они либо знают, что это неправда, они сознательно врут. Но тогда это теории заговора различные. Но все теории заговора, они упираются в то, что у них нет мотива. И в то, что заговор очень хрупкая штука вообще. Достаточно одному человеку с полицией и весь заговор отсвалить. Либо это галлюцинации. У галлюцинаций там масса других проблем. Например, то, что... гробница каким-то образом. Достаточно было явиться в гробницу, увидеть, что Иисус там лежит, все бы на этом закончилось. И у нас остается как наиболее правдоподобное объяснение то, что апостолы говорят правду, Христос действительно воскрес из мертвых. А вот отросли ли у кого-то пальцы по молитве, ну, это надо исследовать, надо смотреть, сколько людей при этом присутствовали, сколько могут нам засвидетельствовать, что это произошло на самом деле. Чудесные исцеления, вообще говоря, бывают. Хотя нельзя сказать, чтобы они бывали очень часто. Но вот в Лурде, например, есть популярное место паломничества в католическом мире. Туда люди приходят молиться об исцелении. И в тех случаях, когда исцеление происходит, там специальная медкомиссия выясняет, что произошло. И они отсеивают случаи, которые можно списать на... соматику. Ну, допустим, человек был в какой-то депрессии, в каком-то неизбывном горе, ему было плохо, у него были какие-то нарушения на этой почве, он обрел утешение, его это отпустило, проблема. Вот такие психосоматические вещи они отсеивают, они только исследуют случаи, когда какое-то органическое поражение, когда вот реально что-то физически исцелилось. Вот такие случаи есть, они задокументированы. То есть, да, бывают чудесные исцеления в наши дни. Но наша вера держится не на этом. Не на том, что у кого-то отросли пальцы. Ну, может, не отрастали, может, отросли. Я не знаю, я не присутствовал. Наша вера держится на вере, на свидетельстве апостолов о воскресении Христа. В чем смысл искупительной жертвы? Почему Бог не мог простить нас без нее? Так, ну, понимаете, прощение, вот часто у людей возникает путаница из-за этого в голове. Прощение, оно может иметь два аспекта. Такое личное прощение — это когда я на кого-то был зол очень сильно, я кому-то хотел голову оторвать, я строю планы мести, я думал, как я вот, какую я ему гадость устрою сейчас, чтобы он... А потом я простил, я решил больше... Ну, я отказался от своих враждебных намерений, ну, его совсем, я не хочу на это свою жизнь тратить. И в этом отношении прощение Бог нам не приобретал крестной жертвой Христа, и Бог никогда не испытывал к нам враждебности. Бог никогда нас не ненавидел, Бог никогда не желал зла своему творению. Поэтому прощение в смысле перестать ненавидеть и желать зла, оно просто неприменимо к Богу. Бог никому никогда зла не желает, и в этом отношении, в плане утешения жажды мести, конечно, ничего подобного Богу не требовалось, понимаете? Когда люди рисуют себе карикатуру иногда, что вот Бог был очень зол на грешников, вот прям очень хотел их всех, значит, отправить в ад, но потом он сорвал, значит, на Иисусе Христе и как-то, значит, успокоился. Конечно, ни о чем подобном речи не идет на самом деле. Речь идет о другом. О том, что есть еще прощение в смысле судебной амнистии. Вот прощение, которое судья выносит, при этом независимо от того, как он лично относится к подсудимому. Ему, может быть, подсудимого искренне жалко. Он может глубоко сокрушаться о том, что подсудимый свою жизнь привел в такой беспорядок, что он погубил себя своим преступлением. Однако, как судья, он поступает правосудно, он выносит приговор, предусмотренный законом. Не потому, что он питает личную неприязнь к подсудимому. И он был бы вообще как судья непригоден, если бы он питал личную неприязнь. Там, если у судьи есть личный интерес, если там подсудимый обворовал квартиру судьи, то дело передадут другому судье, потому что судья не может исходить из личной неприязни. Он должен просто утверждать закон. И вот Бог поступает справедливо, Бог всегда поступает правильно. Ну, пример, который я приводил, еще раз приведу. Вот представьте себе, что у меня есть школьный друг, который ко мне очень привязан, я могу полагаться на его дружбу. И вот я к нему прихожу и говорю: слушай, ты мне друг, вот, ты меня любишь? Да, ну вот, ты знаешь, я тут на днях ограбил лавку, и сейчас полиция меня, значит, будет дергать. Ты засвидетельствуешь, что мы в это время с тобой сидели в шахматы, играли. Ты дай ложные показания в мою пользу, чтобы меня спасти от тюрьмы. И вот мне этот друг скажет, что я тебе буду носить в тюрьму передачи, вообще все сделаю для тебя, что можно сделать. Но вот ложные показания давать не буду, потому что я честный человек. У меня есть принципы, я не даю ложных показаний. Вот если нам... Используя такой антропоморфизм, у Бога есть принципы. Бог не поступает неправосудно. Бог не оправдывает грех. Он не может не оправдать, не проигнорировать грех. И поэтому грех должен быть осужден. Еще раз, он должен быть осужден не потому, что Бог на нас зол, это ни в коем случае, но потому что... Этого требует Божья праведность, и этого требуют интересы творения, этого даже требуют интересы самого грешника. Грех должен быть осужден. И вот это осуждение нашего греха, оно совершается, когда Христос умирает на кресте за нас. Мы оправданы благодаря тому, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы оправданы Его праведностью. То есть Божье прощение — это не акт произвола. Это именно акт правосудия, что Бог являет свою праведность в том, что Бог оправдывает нас в Иисусе Христе. Я напомню, что можно писать нам в наши трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте, можно писать мне напрямую на почту asksergey@list.ru, и можно присылать вопросы нам в студию через наш сайт Theos.fm. Там нас можно слушать, можно присылать вопросы. И я еще должен сообщить, что наша радиостанция в целом, и вот эта передача в особенности, существует благодаря поддержке наших слушателей. Причем мы всегда рады поддержке даже очень скромной, очень небольшой. Если вы там 100-200 рублей пришлете, для нас это существенно. И как вы это можете сделать? Это можно увидеть на сайте Theos.fm. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и у вас будет в первой же строке ссылка на эту передачу. Если Бог существует, почему его существование не очевидно? Потому что Бог хочет ввести нас в личные отношения с Ним. Очевидное существование Бога лишило бы нас выбора, признавать Его или нет. Мы были бы просто вынуждены Его признавать. И тогда у нас не было бы возможности сказать Ему «да» свободно. Для того, чтобы человек мог свободно обратиться к Богу, свободно возрасти в отношениях с Ним, нужно, чтобы человек мог сказать «да» или «нет». Ну, Бог как бы отходит в сторону и дает человеку возможность самому принять решение. Где-то я прочитал недавно пример, который человек приводил. По-моему, это Владимир Романович Легойда, но он кого-то цитировал. Ну, вот пример такой, что вот молодой человек полюбил девушку, и он хочет, чтобы она за него вышла замуж, он ей это предлагает, но она как-то, значит, не хочет, отворачивается от него, и он не висит постоянно в ее поле зрения. Он не названивает ей каждые 10 минут. Он уважает ее свободу. То есть, если ты передумаешь, что вот я здесь, а если ты меня пока не хочешь видеть, ну, я буду, значит, держаться вне поля зрения. Вот Бог, Он как бы держится вне поля зрения тех, кто не хочет Его знать, потому что Бог уважает нашу свободу, и Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему добровольно по своей воле, чтобы мы сами приняли такое решение. Потому что вот та жизнь вечная и блаженная, для которой мы предназначены, в которую мы призваны, она предполагает, что Бог, что мы приходим к ней только добровольно, что это наша семья, и в эту семью можем войти только добровольно. Вот это царство любви, в него невозможно человека втащить насильно, невозможно ввести под давлением. Человек может на это только добровольно согласиться. Если человек не хочет, то Бог его не принуждает. Бог оставляет его в покое. Это возможность у нас всегда есть. К нему обратиться. Но, как сказал Блез Паскаль, что Бог дает всем достаточно света тем, кто хочет его видеть, и достаточно тьмы тем, кто видеть не хочет. Бог обратил апостола Павла насильно, сбросив его с коня, чего стоят все ваши рассуждения о свободе, там, ну и так далее. Немножко длинное сообщение. Дело в том, что апостол Павел, он искал послужить Богу. То есть Бог же видел сердце апостола Павла. И Бог видел, что апостол ревностно желал послужить Богу. То есть он не был равнодушным, он не был враждебным к Богу именно. Он искал Богу послужить. Вот в Евангелии там фарисеи приступают к Господу, требуют знамений. И понятно, что не нужны им знамения. Понятно, что они просто не хотят верить, что никакие знамения им в этом отношении не помогут, они просто не хотят. И вот апостол Павел, и Бог видел его сердце. Апостол Павел был готов для того, чтобы Бог к нему обратился, и Бог его направил. Поэтому тот, Бог видел подлинное желание апостола в его сердце. И Бог видел, что апостол хочет послужить Богу. Только он заблуждается. Он заблуждается именно вот искренне. Он хочет Богу послужить, но вот он пребывает в неведении. Поэтому в отношении апостола Павла там не было никакого принуждения. Он хотел послужить Богу. Бог просто указал ему как. Что вы думаете о соотношении христианства и психологии? Многие критикуют, многие христиане критикуют психологические подходы. Ну, знаете, нужно смотреть конкретно, о чем конкретно идет речь, потому что психология — это огромная, очень обширная дисциплина, в которой существуют очень разные подходы к тому, как помочь человеку решить его психологические проблемы. Есть христианская психология, есть совсем нет. Поэтому, но нужно смотреть конкретно, потому что психология — это очень обширная дисциплина. Люди иногда порицают, ну, некоторые виды психологии, когда цель, собственно, всей практики — это человеку дать немедленное облегчение. Ну вот человек, допустим, испытывает угрызение совести. Там, не знаю, человек изменяет жене и испытывает по этому поводу угрызение совести. Он приходит к психологу, платит ему там хорошие деньги за сеанс. Психолог ему говорит там, да не парься там, мы от природы моногамны, все изменяют женам, ты же все-таки содержишь свою семью. То есть человек себе может купить услуги по самообману, услуги по обману совести. Ну, поскольку это рынок. С другой стороны, ему психолог может сказать, что да, ты вот неправильно поступаешь, ты разрушаешь свою жизнь, ты разрушаешь свое самоуважение, ты должен вот прекратить себя так вести, и ему как-то указать, что надо свою жизнь менять. Поэтому тут разные возможны подходы. Ну, есть некоторые области, в которых люди на самом деле склонны к, знаете, где психология начинает пересекаться с оккультизмом. Тоже вот нехорошо совсем. Бывают разного рода тренинги, где людям мозги ломают вообще вдребезги, люди потом совершают самоубийство. Вот как же он назывался этот? Вылетело из головы, но называлась какая-то серия этих психологических тренингов, что люди совершали самоубийство просто, потому что им там мозги ломали как-то. Поэтому психология — это огромная область деятельности, там существуют разные подходы, и некоторые они вполне приемлемы для христианина, некоторые нет, надо смотреть конкретно. Станислав пишет: в недавней лекции «Древнерусское государство. Миф или реальность» доцент МГПУ, историк Владимир Горский убедительно объяснил, как распространение христианства в Древней Руси могло происходить только благодаря обязательной поддержке со стороны местных феодальных властей. Иначе говоря, это не христианство создало древнерусскую государственность, наоборот, древнерусское государство помогало христианству. Вы перепутали причину и следствие. Видите ли, дело не в том, существовали ли какие-то формы государственности, какие-то формы социальной иерархии до появления христианства. Разумеется, существовали. Трудно представить себе какое-то человеческое сообщество без социальной иерархии. Другое дело, что некой общности с самоназванием «русские» не было. Она появляется уже после крещения. То есть если у нас есть там ряд славянских и финно-угорских племен, с которых берет дань главным образом скандинавская верхушка, то мы можем говорить о том, что, ну да, это какая-то форма государственности, налоги собираются. Но говорить о том, что уже существует Русь как некая, некий этноним, некая этническая общность, ну пока еще нет. Она возникает уже после крещения. Так, у нас есть еще... Так, Станислав. основе социальной организации древнерусского дохристианского общества была не кровнородственная, а территориальная община. Благодаря такой социальной организации образовалась изначальная древнерусская полиэтничная дохристианская государственность. Это абсолютно достаточно, христианство для процесса совершенно не потребовалось. Ну, понимаете, в чем дело? Ну да, там существует нечто весьма полиэтничное и не обладающее признаками единого народа. Вот что для нас важно. Когда я, собственно, говорю о том, что русский народ и русское государство, и русское что бы то ни было возникает после крещения, это, ну, такой наблюдаемый факт. Ну да, у нас есть некое такое... протогосударственность, ну, те же самые скандинавы, которые берут налоги, берут подати с различных племен. Но это еще нельзя назвать русским народом, потому что у этих людей нет общего самосознания, нет общего самоназвания, нет даже общего языка. Все это приходит на Русь вместе с христианством. Население Лурда всего 14 тысяч человек при 5 миллионах ежегодных паломников. То есть распространение баек о чудесном исцелении в этом городе просто форма стимулирования туризма для пополнения мошны. Никакой религии, только бизнес. Вы знаете, там есть... Ну, я смотрел просто про Лурд, как это работает. И там тщательно проверяются все случаи чудесного исцеления. И все, что можно признать нечудесным исцелением, отсеивается. То есть, допустим, у женщины агрессивная раковая опухоль, от которой она должна умереть в ближайшее время. Она принимает химиотерапию, которой прописали врачи. Выживаемость там порядка 20% при этой опухоли. Она едет в Лурд, продолжая принимать лечение. Она едет в Лурд, там молится, полностью излечивается от этой своей раковой опухоли, и это не считается чудесным исцелением. Потому что можно сказать, что, ну, допустим, она совершенно естественным образом попала в эти 20%, в котором лечение помогает. И лечение-то она принимала. Можем сказать, лечение помогло. Вот это не засчитывается как чудесное исцеление. Как чудесное исцеление засчитывается что-то, что... нельзя объяснить естественным путем. И вот эти все случаи, они тщательно документируются. Они документируются со всей возможной тщательностью. Они происходят, они бывают. Я помню, смотрел фильм Докинза Ричарда, который приехал в Лурд. И там очень было смешно смотреть, как идут, значит, паломники. Они поют всякие религиозные гимны. И стоит Докинз на фоне, значит, этой процессии со свечами. У него такая кислая-кислая физиономия. Он говорит, ну, конечно, вот когда человек в одиночку с ума сходит, то понятно, на него все смотрят косо. А когда все вместе с ума сходят, то тут они получают друг от друга поддержку. Все очень, значит, им хорошо. И он беседует там с местными служителями, и он спрашивает, бывает подлинное исцеление? Они говорят, да, бывает, давайте мы вам покажем вообще документы. А сколько бывает? Они называют цифру. Он говорит, ой, там при миллионах паломников столько исцелений, это почти ничего. То есть он просто отказывается на это смотреть. А так вообще чудесные исцеления бывают. Другое дело, что из этого не следует, что любое сообщение о чудесном исцелении, его нужно считать по умолчанию истинным. Мы не знаем, надо смотреть, потому что, могут, конечно, и наврать, там, все что угодно бывает. Надо смотреть конкретные случаи. Как вы оцениваете аргумент Юма против чудес? Аргумент Юма, он, собственно, звучит примерно так, что чудо противоречит законам природы, законы природы установлены всем человеческим опытом, следовательно, любое событие, которое бы весь этот опыт опровергал, его нужно признать невероятным. А вероятным нужно признать, что люди врут, это бывает постоянно, бывают какие-то там слухи, которые расходятся среди невежественных людей и так далее. Аргумент Юма против чудес, он, конечно, не работает, и он жалким образом проваливается по многим причинам, одна из которых, ну, например, неправильное определение того, что такое чудо. Чудо не есть нарушение законов природы. Чудо есть манифестация некой сверхприродной силы. То есть вот представьте себе, я у себя в комнате оставил на полу гирю 16 килограммов. Ну пусть будет 32 для чистоты эксперимента. Потом я возвращаюсь и обнаруживаю, что гиря лежит на шкафу. Будет ли это означать, что здесь нарушен закон всемирного тяготения? Должен ли я сказать, что поскольку это нарушает закон всемирного тяготения, закон всемирного тяготения у нас прочно установлен, следовательно, никакой гири на шкафу быть не может? Нет. Очевидно, я предположу, что в мое отсутствие в комнате побывал кто-то достаточно сильный, чтобы эту гирю закинуть на шкаф. То есть не законы тут нарушены природы, а кто-то вмешался. Вот точно так же чудеса — это не нарушение законов природы, это вмешательство в природный мир некой сверхприродной силы. Ну и, конечно, у Юма еще аргумент кольцевой, потому что он сначала объявляет все сообщения о чудесах ложными, потом говорит, наш опыт, из которого он заранее исключил чудеса, говорит о том, что законы природы всегда выполняются, и, следовательно, чудес не бывает. Но это вот кольцевой аргумент, закольцованный. Сначала человек говорит, что там чудес не бывает, потому что не бывает никогда. И, следовательно, весь наш опыт говорит о том, что чудес не бывает никогда. А поскольку весь наш опыт говорит о том, что чудес не бывает никогда, следовательно, чудес не бывает никогда. Но это вот кольцевой аргумент, который просто с самого начала провозглашает то, что пытается доказать. А, собственно, во времена Юма он был популярен, и популярен еще какое-то время, потому что у людей было представление определенное о Боге, которое было связано с так называемым деизмом. Это представление о том, что Бог, он создал мир как часовой механизм, и Бог все создал очень хорошо. Вот устройство этого природного мира, оно показывает, что Бог велик, Бог очень все премудро устроил, но поскольку Бог все премудро устроил, ему нет нужды вмешиваться в этот мир, и он в него не будет и не может вмешиваться. Ну, потому что совершенно часовой механизм, он не нуждается в том, чтобы вы постоянно в этот механизм еще залезали. И поэтому считалось, что чудес не бывает, потому что Бога нет. В 18 веке люди были деистами, а не атеистами, а потому что Бог не стал бы вмешиваться в развитие событий. Следовательно, все чудеса, их нужно как-то реинтерпретировать в том духе, что, ну, тут, знаете, как в детской песенке пелось, кто угодно это был, но не попугай. Там, вот, что угодно произошло, но не чудо, потому что считалось, что Бог не будет вмешиваться, Бог не будет творить чудес, потому что вот он этот мир создал как такой часовой механизм, и этот часовой механизм, он крутится, как ему Бог установил, а Богу вылезать просто незачем. И особенно незачем влезать ради людей, поскольку деистам казалось чем-то несообразным с Божьим достоинством, что Бог будет нарушать работу всего этого вселенского механизма ради каких-то там людишек на планете Земля. Вот. То есть причины, по которым люди отрицали чудеса тогда, вот в 18 веке, они не носили именно логического характера. Просто вот было на тот момент популярно такое мировоззрение. Угу. Вот у нас есть вопрос. Александр спрашивает, почему именно на 14-е Ниссана Бог назначил Песах, потом смерти Иисуса? Какое особенное значение имеет этот день? Размышляли ли о связи, нашли ли связь 14-го Ниссана, Луны и женского цикла? Что можете поведать? Ну, речь идет о воспоминании исхода еврейского народа из Египта. То есть вообще сам праздник, Пасхи, Песах, это праздник освобождения еврейского народа из египетского рабства. Евреи были в рабстве в Египте, Бог вспомнил о завете, который он заключил с их праотцами, и Бог вывел еврейский народ из египетского рабства, рукою простертую. И вот это освобождение, оно и вспоминалось. И эта история исхода, она служила прообразом новозаветной истории, вот как Моисей выводит евреев из египетского рабства, так Христос выводит христиан из рабства греха и смерти. Как евреи получают новую жизнь, уйдя из Египта, и они идут в землю обетованную, так христиане получают новую жизнь через Иисуса Христа. Это очень глубокая аналогия истории исхода, она очень назидательна в том плане, что мы видим, как люди резко переменяют свой образ жизни, что они сидели в этом Египте, да, там было рабство, да, там с ними плохо обращались, их даже хотели вообще сжить со свету, но, с другой стороны, была какая-то определенность у них, там был даже какой-то кусок хлеба, они знали, что будет завтра, и что послезавтра они тоже знали, и у них была уверенность в завтрашнем дне и гарантированные рабочие места. А потом их Моисей выдернул из всего этого, и они ушли идти через пустыню к земле, которую им Бог обещал. И вот Христос нас выдергивает из этой прежней жизни во грехе и ведет нас в землю обетованную, в Царство Небесное. Поэтому есть очень глубокая связь между исходом и воскресением Христа из мертвых. Что касается луны, там, женского цикла, этого в Писании всего нет. То есть мы тут можем строить какие-то догадки, какие-то предположения, но это будет на Писании никак не основано. В Писании то, что вот смерть Иисуса происходит именно в тот, именно связано с воспоминанием Пасхи, это имеет, конечно, очень глубокое богословское значение, но я не думаю, что это как-то связано с циклами Луны. Луна там не упоминается, насколько я помню, вообще никак. Так, как можно заставить себя поверить? Допустим, я хочу поверить, что Земля квадратная, мне это не удастся. Вы говорите о том, что вера — это выбор воли человека. Так вы не можете поверить в то, что Земля квадратная, потому что не видите к этому причин, вы не считаете это обоснованным, не считаете это правильным. Вера — это решение, которое мы принимаем на основании каких-то данных. Ну вот, не знаю, несколько лет назад мне делали операцию на глазу, и мне врач говорит: у вас разрывы сетчатки, пока у вас сетчатка не пошла отслаиваться, потому что вы в этом случае потеряете зрение, нужно пойти и сделать операцию, нужно ее приварить там лазером. И у меня нет возможности увидеть свою сетчатку. Я понятия вообще не имею, что это такое все. Но я верю, что он говорит правду, и я иду там на эту самую операцию. Потому что я поверил ему как компетентному и добросовестному специалисту. Есть там люди, которые врачам не верят, которые считают, что врачи хотят жить со свету. Но вот я поверю. Это такой мой был выбор. Когда мы сталкиваемся со свидетельством апостолов о Христе, мы можем принять решение поверить. Тут еще иногда возникает путаница. Люди считают верой какое-то переживание. Вот какой-то мистический опыт. Мистический опыт — это хорошо, он бывает, но вера — это не переживание, это решение, которое мы принимаем. Я принимаю, что это истина, я действую, исходя из того, что это истина. Вот я просыпаюсь утром, я молюсь Богу, потому что я считаю, что Бог реален, и я могу и должен, и хочу обратиться к Нему с молитвой. Поэтому поверить — это наш выбор, это наше решение. Мы его можем совершить. Любой человек его может совершить. Это то, что мы делаем благодаря нашей свободной воле. Не что-то такое, что на нас должно свалиться. Свалиться или не свалиться на нас может мистический опыт. А вот вера, как решение довериться и покориться Богу, ну, это как решение довериться и покориться врачу, например. Вот мне врач дал какие-то предписания, вот он мне сообщил о каких-то вещах, там у тебя такая-то проблема, ее надо решать как можно быстрее. Я поверил, я, значит, делаю то, что он сказал. Вот мне Слово Божие говорит, что Христос воскрес из мертвых, я призван довериться и покориться ему как Господу и Спасителю, я доверяюсь и покоряюсь, как, собственно, Христос и сказал. Не является ли непрестанное покаяние просто проявлением невроза? Смотря о чем мы говорим, понимаете? Я помню, как мне в руки попала еще на пороге моего обращения книга, где вот только-только начали печатать книги такие, книжка Авы Дорофея «Душеполезные поучения». Меня поразило, насколько Ава Дорофей здоровый, насколько он свободен от разного рода психологических проблем. У меня были тогда психологические проблемы, вот я знал, что это такое, и меня поразило в опыте этого монаха, насколько он был здоровый человек, насколько у него было все в порядке с головой. И непрестанное покаяние — это когда человек постоянно корректирует курс, он постоянно возвращается к Богу. Вот как корабль, которого постоянно сносит куда-то ветром, он должен постоянно следить за курсом, вот нас тоже постоянно куда-то сносит. Другое дело, что иногда люди под непрестанным покаянием понимают какую-то карикатуру, когда они постоянно размышляют о том, какие они плохие, какой я там вообще урод. Но непрестанное покаяние — это не это. Это когда мы постоянно взираем на Господа Иисуса и приводим свою жизнь в порядок. Мы постоянно корректируем курс. Понятно, что бывают какие-то невротические формы религиозности. Бывает так, что человек себе голову ломает. Ну вот, но это значит только, что он неправильно понял, что такое христианство. Это значит, что ему нужно как-то объяснить, о чем речь идет. И, возможно, он нуждается в специализированной помощи. Но само по себе непрестанное покаяние, оно никакого отношения не имеет и не может иметь там, к неврозам. Недавно я читал о том, как... мне, понимаете, мне немножко трудно читать длинные сообщения. Был бы очень благодарен, если бы вы как-то как короче формулировали вопрос. Но там речь идет о женщине, которая, переживая явление Ганеши, вот в своем мистическом опыте, у нее был такой, значит, опыт, она вот Ганешу встретила, это такое индийское божество, надо ли считать его подлинным. Я бы сказал так, что Ганеша не существует, как другие языческие божества. Что она пережила? Это могут быть очень разные вещи. Это может быть ложный, чисто ложный мистический опыт, когда просто она вот... ей это пригрезилось, скажем так. Это может быть мистический опыт, который она ошибочно истолковала. Это может быть внушение демонических сил, что тоже не исключено. Поэтому тут чужая душа потемкой. Что мы можем сказать определенно, это то, что Ганеши не существует, конечно, как и прочих языческих божеств. Станислав. Марксизм — это не религия, а идеология, которая не предполагает веру в Бога вообще, Иисуса в частности. Мало того, часть марксистов даже не признает Иисуса исторической личностью. Следовательно, марксизм не может быть христианской ересью. Сначала надо поверить, проверить, потом верить. Это кольцевой аргумент. Как вам сказать, марксизм мог возникнуть только в христианской среде, паразитируя на христианском субстрате. Поэтому в этом отношении вот ряд антихристианских движений в христианском мире, они возникают, используя именно христианский субстрат. Ну, вот так это работает. Вера в то, что у истории есть цель, смысл, направление, вера в то, что все люди обладают ценностью и достоинством, вера в то, что впереди некое светлое царство, она чисто христианская, и она просто в христианской цивилизации воспринимается как нечто уже само собой разумеющееся. Это не было само собой разумеющимся великих языческих цивилизациях, где считалось, что история и вообще все происходящее ходит по кругу, что есть огромные циклы, и как вот есть там суточные циклы, есть лунные циклы, есть смена времен года, так и история в целом ходит по циклу. Представление о разомкнутой истории, в которой происходит, которая развивается от истинного начала к истинному концу, оно чисто библейское, и оно именно из Библии и происходит. Именно оттуда это представление позаимствовали христиане. Должен ли христианин протестовать против несправедливости? Как вам сказать? Это зависит. Нужно смотреть, чего вы хотите добиться, как вы хотите этого добиться. И нужно проявлять много мудрости в этом вопросе. Мы знаем, что Иисус не занимался борьбой с несправедливостью. И апостол Павел не занимался борьбой с несправедливостью в обществе. Он не боролся с римскими порядками, он боролся за спасение конкретных душ. Поэтому, знаете, достаточно часто бывает, что люди подменяют религию чистой этикой, а этику политическим активизмом. И у них уже, собственно, Бог оказывается где-то на третьих ролях, как кто-то, кто должен обеспечивать поддержку там, политическому активизму. И кончается все это печально, потому что, как вам сказать, любой конфликт между двумя группами людей — это конфликт не между святыми и грешниками, это конфликт между двумя группами грешников. И обе конфликтующие стороны творят несправедливости. В итоге вы оказываетесь в определенном политическом лагере, вы поддерживаете именно те несправедливости, которые этот лагерь творит. А против несправедливости противника бурно негодуете, приплетая сюда Господа Бога. Но это именно политическая позиция, на которую вы имеете право, но которая никак не диктуется, собственно, христианской верой. Как убедиться, что Бог есть? Начать практиковать христианскую веру. Начать молиться, просто попросить его о даровании веры, начать приводить свою жизнь в порядок. Вот сейчас идет Великий пост, очень помогает попробовать его соблюдать. То есть вот мы обретаем веру, и мы в ней возрастаем, когда мы ее практикуем, когда мы выполняем какие-то действия, которые связаны с верой. Для того, чтобы... Вот очень важно, очень полезно прийти в церковь, принять участие в богослужении. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.